Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Валентина Сазонова. Валя, здравствуйте!
Здравствуйте!
Валентина приехала в студию со своим мужем Сергеем. И, конечно же, вопрос, который у меня вот буквально с краешку. Вы не очень молодые люди, и у вас не очень взрослые дети. Это ваши дети? Вот маленькие дети.
10. Маленькие дети, это, ну, они теперь уже наши, но они по крови нам чужие.
Вы взяли деток?
Мы взяли деток из детского дома.
Спасибо, Валя. Это как бы ваша визитная карточка. Это, собственно, тема, по которой я с вами заочно познакомилась. Я узнала, что не молодые люди, перенеся очень большие трудности, болезни в жизни, они решили дать будущее нескольким детям из детдома. Если вы не против, расскажите сначала немного о себе.
Ну, о себе жили, наверное, как и все. Благодарю Бога за то, что Господь дал мне очень хорошую семью. Жили мы неплохо, родители хорошие были, бабушки, дедушки, учеба, жили в достатке. В принципе, было все хорошо.
50-е где-то годы?
Да. 58-го года рождения. Вот, было все хорошо. Потом, как только я отошла от родителей своих, 17 лет я уехала искать приключений в Москву. Как это раньше, наверное, было для многих приемлемо. Очень многие молодые люди уезжали из домов. И я тоже так же уехала на приключения, поступила работать, очень любила животных, поступила работать в школу собак-поводырей для слепых. Это в Купавне у нас есть такая школа, поступила тренером, очень мне это нравилось, с собачками. Потом мы там встретились со своим мужем, первый муж мой был, мне еще тогда было 17 лет, я о жизни практически не знала. Вот. Ну, из-за того, наверное, что очень хорошо в жизни было все, и поэтому жизнь я... не знала. И вышла замуж. Тут родились у нас двое детей. Ну, как их воспитывали, когда еще сама ребенок, какое я могла бы дать воспитание своим детям? И какого воспитания у меня не было? У них не было круглосуточные детские сады, работа до года. Раньше до года можно было с ребенком дома сидеть, потом выходи на работу. В субботу, воскресенье бабушки, дедушки, сами на заработках. Ну, вот это мне вот сейчас только смешно смотреть. Смотрю на эти вещи, которые когда-то мы тратили... месяцы, чтобы вот заработать на это и купить, когда было достать очень трудно. Оказывается, это абсолютно не нужно. Ничего. Это мы стали только понимать сейчас, что это все лишнее, что надо было отдавать больше времени детям. А для нас были ценности вот именно вот эти побрякушки всякие, хрусталь, ой, даже, не знаю, телевизор, да чтобы в каждой комнате был. Вот у нас такая жизнь была.
Да чтобы как у всех.
Всё. Да чтобы как у всех, да, не отстать от всех. Вот мы с мужем так жили-жили с ним, и жизнь у нас не сложилась. Мы с ним разошлись, с первым мужем. Дети у нас были уже, старший был 16 лет, младшему 7 лет. Вот. И мы сошлись, ну, я бы сейчас сказала, что мы в грехе сошлись вот с настоящим моим
Сергеем.
Мужем. Да, это мы прошли. Вот я, во всяком случае, прошла через этот грех.
Но мы все равно должны объяснить нашим слушателям, что мы с позиции христианства называем грехом.
Это сейчас, да. Раньше я об этом не думала.
То есть ничего особенного вы не делали?
Нет, ничего особенного не делала. Жили, как и все живут, так вот. Потом дети стали подрастать, стали возникать проблемы. Раньше я считала, что муж, который у меня был, это для меня был как бы крест, потому что у нас с ним, ну, любви, видимо, не было изначально. Я думала, зачем мне нести этот крест на себе, у меня проблемы с ним. Вот решила сбросить с себя этот крест. Это я уже с этой позиции, уже со стороны взрослого сейчас человека, уже более разумного, чем раньше была. Вот. А в итоге получилось, что мне Господь дал более тяжелый крест, потому что у меня стал подрастать сын мой, которому было тогда 17 лет, и он у меня стал вести бродяческий образ жизни. Я не знала, что с ним делать. Оказалось, что этот крест намного тяжелее мне его нести. Но, тем не менее, приходилось как-то выходить из положения. Это мы ездили его по... Он у меня любил бродяжничать по Москве. То на один вокзал приедем, то на другой вокзал его забирать, потому что его милиция вылавливает, а мы его едем, забираем. В итоге мучились мы с ним, страдали в такой... Он не хотел признавать. Это я теперь понимаю, что это последствия моей той жизни, когда мы от маленького избавлялись, потому что нам самим надо было отдыхать, съездить там в кино, сходить, еще что-то. Мы их бабушки, дедушки. А теперь мы ему стали совершенно не нужны, когда он подрос. Он вел вот такой образ жизни самостоятельный. Он рано подсел на наркотики. Тоже вот его подвал подсадили на эти наркотики. Вот. Маленький рос еще, маленький, ну, вот как-то мы всегда говорили, вот смотри, Сережа, там, не будь таким же, как он. Но он был маленький, он понимал, я, говорит, таким никогда не буду. Мы страдали с ним, несла я этот крест, потому что если я мужа смогла скинуть с плеч, то сына я уже с плеч скинуть не могу. Приходилось нести его крест. Обращались к гадалкам, обращались к бабкам, каким-то ездили, искали помощи. В итоге потом добрый человек нам подсказал, вы, говорит, должны идти в церковь. Пришли в церковь, правда, мы пришли в православную церковь, но путь наш начался именно с православной церкви. Вот, стали молиться за него. Как нам говорят, надо молиться. Я про себя говорю, что я очень много молилась за него. Ходили в церковь с ним, и он ходил в церковь. Он не против был Бога, но, тем не менее, он уже так очень хорошо подсел на эти наркотики. Он все это осознавал, бросить их не мог. И выхода мы не могли не найти никакого. Ездили в центры православные. Это у нас есть... Ну, это не важно, в Москве есть центр такой, Анатолий Берестов там, этим центром. Ну, результатов никаких не было, потому что Лёша приходил оттуда и говорил: «Мам, я ничего оттуда такого, чтобы я не знал, не почерпнул». Я это все, то, что мне говорят, там и психологи, я все это прекрасно знаю, все понимаю. Мы оттуда уходили опустошенные, и в итоге перестали уже ездить в монастыри, ездили, вот к Матроне ездили, вот кто знает. Вот, и Леша у меня ездил к этой к Матроне, очень любил с этими иконками, даже спать ложился.
То есть он сам хотел избавиться?
Он хотел избавиться, но он не знал пути. Он думал, что он придет в церковь, помолится, свечку поставит, с иконку спать положит рядом с собой. Молился иногда часами, стоял, молился, но в основном молился святым угодником. Это я только теперь стала понимать. Святым угодником, Матери Божией молился. И вот даже с этой Матроной, помню, как приду утром к нему, у него иконочка лежит тут около кровати, и он спит рядышком. Вот. Ну и в итоге уже мы выбились из сил, и все дальше, чем дальше, тем хуже. Эти заболевания начались у него всевозможные. Мы лечились, ходили. В итоге мы его потеряли. Он ушел из жизни. Так он и не пришел. Ни к чему он не пришел. Хотя уходил. Ну, я так думаю, что, может быть, он, скорее всего, он, наверное, с Богом был, хоть и немножко в заблуждении, но он, наверное, был с Богом. Потому что все равно он Бога, Христа признавал и... Но это не важно. Теперь стало продолжаться. Второй сын подрос, пришел из армии. С ним тоже проблемы стали. Стал уже взрослый, стал тоже пошел по его пути, таким же путем стал идти. Ну, тоже началось все по новой, но с этим стало попроще. Этот все-таки он уверовал в Бога. Но, да, я хочу рассказать еще про себя. Как меня, Господь, я же была, можно сказать, я была язычником. Я вот
атеистом, сейчас... язычником,
да,
что
изначально,
больше подходит?
Нет, изначально я была атеистом. Когда вот только замуж выходила, я отрицала полностью Бога. Я покупала даже литературу, которая отрицала. отрицают Бога, выписывала «Наука и религия», очень много читала и пыталась православным родственникам своим доказать, что Бога нет. И видно, что Господь через это очень хорошо со мной работал, потому что я читала Божье Слово, хотя после Божьего Слова были отрицания Бога, но тем не менее вот эти крупицы, вот эти зернышки Божьего Слова, они во мне проросли. И в итоге я уверовала, у меня произошло какое-то изменение. И когда я пришла первый раз в церковь, я себя уже чувствую, что я потом стала язычником. Потому что я не шла не только к Богу. У меня было много богов для меня. Это был Бог, там Христос был Бог, но это само собой. Но для меня были святые угодники, это тоже я их почитала как за богов. Я молилась им, Матери Божией, я молилась, просила заступничества у нее, там помощи просила. Может, я чувствую, что это я неправильно подходила, поэтому никакой помощи особо не было. И в жизни в моей было тоже много случаев заболеваний. Мне Господь, ну, не знаю, правильно я говорю, нет, посылались такие заболевания, которые в итоге...
Допускались, скорее.
Заболевания, ну, женские заболевания, которые в итоге, они давали мне встряску. И я переосмысливала, потому что когда мне говорят, там, ну, вот, большая, сильная дисплазия, там, матки, вот, я начинала переосмысливать жизнь, потому что у меня сразу рисовалась картина, что вот я скоро умру, у меня там рак развивается. А были такие серьезные диагнозы мне ставили. Вот. Проходило какое-то время, я немножко успокаивалась, начинала молиться, успокаивалась. Потом вроде бы все это опять какими-то вот этими волнами шла моя жизнь.
Валентина, спасибо. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Любила лишь слегка, слезам предпочитая блеск улыбки. Я шла к тебе через утраты боль, своим потерям узнавая меру. И слез моих живительная соль твоей рукой растила в сердце веру. И смех, и слезы, горечь и тоска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука, узнала я в холодном взгляде смерти. Ступая по воде, и руки мне протягивал с любовью. Как холодно и страшно в этой мгле, ты знал тогда, смывая грех мой кровью. Сегодня я спасенною душой смиренно пред крестом твоим склоняюсь. Прости за все, прости, Спаситель мой, вину свою осознавая каюсь. И смех, и слезы, горечь и тоска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука. предательства рука. Узнала я в холодном взгляде смерти. И доска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука. Узнала я в холодном взгляде смерти. Я шла к тебе, Иисус, издалека.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наши гости Валентина Сазонова. Валентина, вот люди, они все одинаково похожи друг на друга. Если все хорошо, да, внутри все затихает, все решения замолкают, да?
Да.
Только плохо.
Да, да. И опять я успокаиваюсь, опять для меня уже ничего не существует, никакого Бога, я не замечаю, я перестаю молиться. Опять начинается такое тепленькое состояние. Потом очередное заболевание возникает у меня. Было вот такое заболевание, было сильное кровотечение. Я собралась... до этого я собралась пойти в церковь, настроиться. У меня душа тянулась к Богу. Душа тянулась. Но, приходя в церковь православную, я стояла на службе вот эти 3 часа. Я ждала, когда закончится эта служба, потому что я ничего не понимала из того, что там говорят. Я ничего... Да еще в платочке я не... не могла дослышать, да еще не по-русски там говорят, мало таких слов.
Да еще усталость ног.
Вот, да еще усталость ног. Я простою эти 3 часа, и у меня уже крутится, думаю, скоро ли закончится служба, скоро ли все это прекратится, и мы пойдем домой. Дожидалась конца службы, и с радостью мы шли домой. Вроде бы выполненный долг.
Бог был как-то отдельно, он был. Он был. А церковь – это было место, которое нужно перетерпеть.
Да, это было надо перетерпеть, это время. Угу. Вот, хотя меня потянуло, Господь меня к себе призывал. Я выход находила то, что вот мне надо идти в церковь. И вот был один такой случай, эпизод в жизни, что был праздник какой-то, я настроилась пойти в церковь, думаю, пойду обязательно, что бы мне это ни стоило, пойду обязательно. Утром просыпаюсь, и у меня заболевание. А идти не хочется, еле себя заставила, переборола. Утром просыпаюсь, обнаруживаю, что у меня... там в православной церкви, если женщина в нечистоте, там нельзя приходить. Можно приходить.
Это по закону, да, по Ветхому Завету.
Да, да. И я вот этому так обрадовалась, что я теперь могу уже нарушить свое обещание Богу и не пойти в церковь. И когда это все произошло... Там неделя проходит, 2 недели, месяц проходит, а у меня все кровотечение не останавливается. Я уже стала переживать, думаю, что ж такое случилось. Пошла ко врачу, мне это делали и чистки, и все равно это ничего не происходит. 3 месяца я ходила в таком состоянии, я не могла понять, в чем дело. Я начинала молиться, я говорю, Господи, открой мне, почему у меня так и страх появляется, думаю, ведь это же неправильно, так не должно быть. И как-то один раз моюсь в ванне, у меня какое-то озарение. Такое ощущение, что я какой-то голос внутри себя слышу. А ты вспомни, почему все это началось? Ты обрадовалась такому своему состоянию, чтобы не пойти к Богу, чтобы не молиться Богу. Я покаялась в этом. Тогда я еще ходила в православный храм, сходила, покаялась там перед батюшкой. И что интересно, на следующий день у меня все прекратилось. Вот это был толчок такой, что мне надо идти к Богу. И вот таких мелких моментов было очень много в жизни, вот таких вот, которые вот такие маленькие, они вроде бы незначительные, но они подталкивали меня, что надо идти к Богу. И я стала, думаю, хорошо, что толку я хожу в православный храм? Я ничего там не понимаю, я ничего... Стала читать Библию, я говорю, раз Библия есть, значит, ее надо читать. Открыла Библию, стала ее сначала читать, потому что я раньше не знала даже, как ее читать. Открываю с Бытия. Я ее всю-всю прочитала, Библию, от начала до конца. Сделала над собой такое усилие, и мне стало интересно, во всяком случае. Это как история. Я раньше не представляла, что такое Библия. А это, оказывается, наша как бы история нашей жизни. И это у меня очень много были вопросов. Почему в Библии написано одно? Там не поклоняйтесь идолам. А почему в церкви поклоняются
костям мертвым?
Да, да. Вот очень много. Я делала выписки себе. И с этими выписками кому мне идти? Иду к батюшке. Я говорю, батюшка, объясните мне, почему вот тут написано так? А батюшка мне говорит, а ты, читая акафисты, чего ты туда лезешь? Чего ты лезешь в эту Библию? Это она написана не для тебя. Особенно Ветхий Завет, вообще не надо его читать. Вот. И это, читая акафисты, читай там, ну, псалтырь читай. Я его читала. Я очень была такой послушной прихожанкой. Я читала псалтырь, но его не понимала, потому что я его читаю, а из-за того, что я его не понимаю, из-за церковно-славянский язык, и у меня мысли, я глазами я его читаю, а мысли у меня витают, свои проблемы перерабатывают. Прихожу опять к батюшке, говорю, батюшка, я не понимаю этот псалтырь, как мне его читать? У меня мысли совершенно в другом. Вот не помню, кто-то мне сказал из церкви, может, батюшка, может, нет, не хочу утверждать. Он говорит, тебе не надо это читать, бесы понимают этот псалтырь. Я говорю, батюшка, псалтырь написан не для бесов, он для меня написан. Я его должна понимать. А я даже не знала, что он есть на русском языке перевод. Вот у меня как куплен был этот псалтырь, да, на церковно-славянском языке. То и продолжала читать. У меня закралось какое-то сомнение. Стою дома перед иконами, думаю, ну что же я стою на эти, читаю молитвы, молюсь. А я их вычитываю, не своими словами молюсь. Я говорю, почему бы мне своими словами не помолиться? И мне почему-то больше нравилось молиться просто на улицу, глядя, выйду, к окну подойду, вечером там тишина, красиво, снег лежит, вот, и молюсь своими словами.
Валентина, ну, хочу сказать, что хорошо, что у Бога каждому сердцу и человеку свой путь.
Подход.
Потому что если бы такой путь мне попал, я бы не выдержала, я бы столько не пробивала времени батюшку там или систему церкви, я бы устала.
Нет, у меня было, меня, видимо, Господь вел по этому пути.
Да, очевидно, избрание, оно очевидно.
Потому что я стала, вы знаете, как когда мне это все стало непонятно, я стала уже молиться. Я не ходила, перестала ходить в церковь. Я стала молиться. Господи, ну открой мне истину. Я должна знать истину. Ну что это за вера такая? Если я читаю одно, на самом деле происходит немножко по-другому, значит, тут какое-то несовмещение. Открой мне эту истину. И получается так, что я заболеваю. У меня обнаруживают рак груди. Тут тоже много очень переживаний, больница, лечение, операция, я все через это все прошла. И вот как-то гуляю после этой операции, мне делают химиотерапию, очень тяжелое состояние, такое тяжелое после химиотерапии, все это перенести. Я думаю, я говорю, Господи, ну неужели же мне вот теперь вот предстоит вот дожидаться своей смерти, дети выросли, там дочка у нас еще тоже, она уже большая девочка. Я говорю, неужели мне вот дожидаться своей смерти. Вот, я говорю, Господи, если вот ты хочешь, я не прошу, чтобы ты меня совсем исцелил, но я прошу тебя, чтобы ты мне дал время, чтобы дочку вырастить, потому что ей еще было 12 лет, она вроде бы маленькая, чтобы она выросла, подросла немножко, а там уже там сам решай, что со мной делать. И я бы не хотела сидеть, ждать своей смерти, если мне суждено умереть, умереть, то дай мне умереть в работе, чтобы я чем-то занималась, чтобы не лежа на кровати ждать, а чтобы мне чем-то заниматься, занять свое время. И дай мне какое-нибудь служение, потому что я даже не знаю, чем себя занять.
Валя, вы проповедовали Богу. Честное слово, вы ему прав. Вы не были ни разу на собраниях, вот, где на стилизованном языке вот это говорится.
Нет.
Вы сами вот это Богу рассказали, что вам нужно, что вам полезно.
Да. И в итоге, когда мы выходим, это все это прошло, химиотерапия прошла, мы приходим, ну, дома уже живем, вроде бы так немножко успокоилась наша жизнь. У нас дочка, у нее плохое немножко зрение, у нее с рождения плохое зрение. И каждый год она ложится в больницу, мы ее кладем в больницу глазных болезней в Орехово-Зуево. До этого я еще лежала в больнице, я познакомилась с одним мальчиком, ему 7 лет, у него рак лимфоузлов. Я с ним ходила, гуляла. Он мне все время меня называл бабушкой. Говорит, можно я вас буду бабушка называть? Мы с ним убегали из больницы, из этой. Пошли, ходили, ну, шли в магазин, чтобы купить ему какие-то игрушки. Ну, он такой бродяжка, мальчик был. У него мать пьяница, и он никому не нужен был. Так, он из больницы в больницу постоянно так его клали, перекладывали из одной больницы в другую, в онкологию, в обычную больницу. Вот. Я к нему, к этому мальчику так привязалась, когда была в больнице, вместе с ним лежали мы. А когда вышли из больницы, мне кто-то сказал, что, ну, я первое время к нему ездила, а потом он ко мне привязался, привык. Мне сказали, наверное, так не надо, потому что он ждет вас, а он, у него такое заболевание, что вы взять его все равно не сможете. Ему создать надо условия для его жизни. Ну, и я перестала ездить к этому мальчику. Тем более, его потом я слышала, что его увезли вообще куда-то, в другую больницу переложили. И когда мы домой приехали, я мужу своему рассказываю, я говорю, Сереж, так мне этого мальчика жалко, вот, конечно, если бы не мое заболевание, вот я бы его с удовольствием взяла бы себе, этого мальчика. И тут он меня очень поддержал в этом вопросе, говорит, ну, мне, говорит, тоже вот хочется, вот, ну, не хватает детского смеха, вы знаете, рассчитывали, внуки будут, ну, вот, сын у меня умер старший, внуков нам не оставил, вот, к сожалению. И мы стали так поговаривать, что вот неплохо бы у нас, если бы вот был бы ребенок там еще один маленький. Ну, хотя осознавали, что вот такое заболевание детские, ну, в опеке нам не дадут. Связано,
ну,
с этим
не одно заболевание, а заболевание два. Слепота у мужа
у
практически.
Мужа первая группа по зрению была, да, но у него рабочая группа потом.
И у вас рак совершенно свежий еще.
У меня, да, свеженькая так. И потом проходит какое-то время, и вот такое желание появилось. Так случайно мы пришли в опеку, я поговорила. У меня там оказалась знакомая. И она говорит, а вы не хотите себе, вот, если у вас такое есть желание? Я про этого мальчика стала с ней говорить. Без надежды, что мне его дадут. У меня надежды не было никакой. Ну, вот так просто, вот, знаете, вот бывают разговоры. Она говорит, а вы не хотите, у нас есть дети в детском доме, вы не хотите себе кого-то взять, другого ребенка, например? Я говорю, я очень хочу, но я не знаю, у нас заболевания такие пропущенные. Пустят нас или нет.
Валентина, спасибо большое. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Смотрю я на рассвет, который год подряд без исключения. Все помню, будто было все вчера, как захлебнулся батя в собственном корыте, с друзьями накупив тогда у бабки самогона на корбите. Я помню, как страдала долго мать, хотя до этого не праздно было в доме. Сломалась от тоски, давай гулять, и что ни день, то пьяное застолье. И что ни день, то новые друзья, которые со мною обошлись жестоко, расквасив нос, приволокли в вокзал. В трепье с протянутой рукой работать. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился. Увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился. Увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Я думаю, мне повезло тогда, что дед-приемник кончился детдомом. Мне повезло, что не увидел больше мать, услышал только лишь по телефону. Три слова: ты прости меня, сынок. Ну а затем молчание надолго. Потом письмо мне дали долгий срок. Писала моя мать из женской зоны. Здесь в детском доме очень много нас. Живыми мамами я правду говорю. Но вот пришел усыновление час. Сам Бог Отец сказал: я вас люблю. Мы молимся за наших матерей и за отцов молитвы произносим. Помилуй Бог их, им грехи прости. Все как один, 120 очень просим. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился. Увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился. Увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился. Увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился. Увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Своих детей, молящихся.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наши гости Валентина Сазонова. Мы продолжим тему с детками, да? То есть вы рассказали обо всех сложностях. Вы прошли с мужем и с сыном. Да, все, что можно было пройти. Да. Тяжелейшее заболевание. И вот новая тема – дать надежду, дать будущее маленьким детям из детдома.
Да, и вот у нас дочка наша лежала, как раз в тот момент лежала в больнице в Орехово-Зуево. Она приходит с этой больницы и говорит: «Мам, я лежала с девочкой из детского дома, Анечка. Я бы так хотела, чтобы она жила у нас». А ей было 12 лет, и девочке той было тоже лет 11. И она нас так уговаривала, говорит: «Вот вы возьмите мне ее, потому что у меня брат есть». Два брата было, вот один вот умер, один брат есть. «А мне хочется сестре. Мне, говорит, так ее хочется». Она нас очень долго уговаривала. Нет, недолго, так. Я говорю: «Ну хорошо, Машенька, пойдем посмотрим твою девочку». Поехали в Орехово-Зуево, посмотрели эту девочку. Девочке был брат. Брат ни в какую не хотел ехать вообще в семью. А их родственников разлучать нельзя. Ну и в опеке я говорю: «Ну что, ну нельзя, нельзя, значит, наверное, не судьба». А тут нам из опеки женщина с Орехово-Зуево говорит: «А у нас есть девочка хорошая». Говорит: «Возьмите другую, она одинокая, у нее нет никого. Возьмите эту девочку». Ну, что-то давно фотографию нам показала. Так она нам понравилась, эта девчушечка. У нее, говорит, проблема. У нее туберкулез легких. У этой девочки родители умерли от туберкулеза, ее все боятся брать. Девочка смышленая, боятся все брать. Ну, мы с мужем поговорили, посоветовались, ну, на всякий случай проконсультировались у врача. Что-то она так в душу запала. На врач говорит: «Ну, вы не бойтесь, детский туберкулез, он, в принципе, излечивается, тем более он у него в лимфоузлах, этот туберкулез».
И вы поняли, что в семье все было? Гепатиты там, что там еще у вас было? Всякие, да?
Да,
заболевания?
Да. Было все.
Иммунная система, раки, вы поняли, что вам совсем нечего терять?
Нечего терять, конечно. Я так что-то подумала. Думаю, если нам эту девочку дадут, значит, это от Бога. Значит, наверное, Господь сам знает, какую нам работу дать, какую нам, какого ребенка. Если Он нас благословит этим ребенком, значит, мы справимся с ним, значит, у нас все будет хорошо. Мы быстро, почему-то очень быстро нам все пришли результаты. Оказывается, вот эти наши заболевания, они все подходят для усыновления детей. В принципе, у меня был рак, но мне же его вырезали, да, и я теперь-то здорова. Это я вот раньше я этого не понимала. Я вот теперь это стала понимать, что действительно я теперь стала здоровый человек. Муж у меня, у него рабочая группа, он хоть инвалидность, первая группа, но у него рабочая группа, он работает, и я тогда работала в тот момент. И мы стали с ним в эти документы, всех сходили, обошли всех врачей, всех анализы все сдали, как положено. И вот мы взяли эту девочку из детского дома, эту Наташу. А потом мы же, у нас знакомая в опеке, в нашей уже была, они звонят нам, говорят: «Вы знаете, сходите в наш детский дом, там девочка есть одна». Как-то так получилось, вот наслоение такое между... Мы сначала с этой Наташей, мы ее просто смотрели, мы ее не брали. Там надо к ней привыкнуть, 10 посещений надо сделать. Мы, а в эти посещения нам эту девочку отдали уже из детского дома. Вот. А в нашу опеку мы еще документы как бы, ну, такое получилось, и состыковка небольшая. И они нам в этот момент звонят, говорят: «Сходите, посмотрите, есть девочка». Нам, я говорю: «Сереж, как-то и неудобно, давай просто посмотрим, сходим эту девочку», потому что они хлопотали, они нам искали, наверное, ребенка. Мы поняли, что детей найти тоже очень нелегко, оказывается. Ну, а детский дом у нас рядом с домом находится, где мы живем, прямо через дорогу перейти, и детский дом. Мы пришли в этот детский дом. Я говорю: «Ну, мы посмотрим, уйдем». Мы, когда вы же пришли в этот детский дом, эта девочка Светочка, она была, конечно, в ужасном состоянии. У нее был перелом бедер в свое время, кривые ноги такие, колесом они были у нее. И вот вывели вот этого маленькую такую вот нескладеныша. У нее зубов нет внизу, только два клыка торчит, вот такие большие-большие клыки. Она как улыбнется, и вот эти клыки. И она на шею бросилась, говорит: «Мамочка, забери меня отсюда». А нет, она вначале к мужу: «Папочка, забери меня отсюда, когда ты меня заберешь?» И мы что-то стоим вот с мужем вдвоем в этом детском доме, не знаем, что делать. Уже все, она уже к нам. Я говорю: «Сереж, ну, может быть, у нас есть вот там одна Наташа, давай, может, и эту возьмем тоже. Ну как, вот мы ее теперь скажем, что мы тебя не возьмем». Пришли посмотреть ее просто. Даже не было мысли, что, ну, у нас взяли же уже ребенка. Уже один есть дома. Ну, вот так вот, видимо, Господь управил, что расположил наше сердце, а мы взяли эту девочку.
Сколько Светочку. Лет
дети им было 7 лет. Уже 4 года они у нас в семье живут. Вот. Эти, по 7 лет этим девочкам было. Ну, самое интересное, что они стали вот развиваться быстро. Наташа часто болела. Сейчас иногда болеет частенько. И Светочка, она... Немножко у нее такое недоразвитие умственное есть. Она, ей, у нее память плохая, ей очень тяжело заучивать, учиться, но она все равно тянется. Она все равно тянется. Я так думаю, что первые вот 3 года, когда мы ее взяли, мы их водили в православный храм. Но со слезами на глазах мы их туда тащили, потому что мы знали, что детей надо обязательно к Богу, и дома им рассказывали, и с плачем мы оттуда их... выдергивали
Валентина,
с постели, с
теплой. Извините, что я перебила. Из рассказа вашего мужа я узнала, что первой у вас уверовала ваша дочка, старшая Маша.
Нет, она не уверовала. Она, вы знаете, просто случайно она попала вот к баптистам. Мы даже не знали, что это баптисты. Нас пригласили на рождественскую елку, и нам там так понравилось, что там было так весело. Это был клуб «Скала» назывался. Ну, и мы решили ее там оставить в этом, ну, как, по субботам. Мы ее возили туда вначале, мы сами туда не ходили, там дети были. Мы ее привезем, оставим, потом забираем через 3 часа обратно. И она приходила с Библией. Первое время даже доходило до того, что я сверяла Библии. Думаю, потом я узнала, что это баптисты. Она мне, ей подарили Библию, я приносила домой ее, сверяла со своей православной Библией. Оказалось, что это одно и то же. И мы совершенно успокоились. Она вот у нас 5 лет ходила вот.
А вот можно такой вопрос, Валентина? Кто сейчас, вот пройдя через все это, я знаю, что сейчас вы члены Евангельской церкви, кто этот Иисус неведомый, которому вы просто, ну, ломились буквально? Вы стояли, оттаптывали ноги по 3 часа, уставали, задавали сотни вопросов, не получали ответы, не могли прочитать на этом нестилизованном языке Библию. Кем он оказался, вот этот Бог?
Вы знаете, получилось так, что мы случайно попали в эту церковь, в которую, оказалось, Маша у нас уже ходила. Uh-huh. И она много раз там спросила, чтобы мы ее отпустили на служение, мы ее не отпускали, потому что нам внушали, что это плохо, что это грех, и нельзя туда uh-huh. ребенка пускать. И мы попали на это служение. И когда мы с мужем были на этом служении, у меня такое впечатление, что у меня открылись глаза, у меня открылись уши. Какое-то было такое просветление, вот даже как вот, я не знаю, как вот какой-то разряд прошел
по телу. Как пробку выбило, просто выбило.
Как пробку выбило, да. И я поняла тут же, что и с мужем мы вместе, мы поняли, что это наше. Это как раз то, чего нам всю жизнь не хватало. И к чему нас Господь вел, потому что вот эти вопросы, которые раньше мы выискивали в Библии, мы сразу же нашли ответ на них. Сразу же нашли ответ.
Ну, и я добавлю, что человек, кроме того, что существо, оно духовное, оно еще и существо разумное. Оно хочет получить ответ на свой вопрос.
Да, да, да. Ну, вот мы ответ получили и решили, что наше место именно здесь. И вот мы сейчас, вот по сегодняшний день, вот уже в течение года мы ходим. У меня дети с удовольствием ходят, без слез. Они ждут, не дождутся воскресенья. Вот мы еще потом мальчика взяли. Это уже муж, он любит работать по дереву. И он все время роптал, говорит. Ну, что же, говорит, я вот сын старший у нас, он как-то он водитель, любит машину водить, а не любит работать по дереву. Вот. Я говорю, Сереж, ну что, сказала ему в шутку, надо, говорю, мальчика брать. И в итоге мы как-то тоже все шуткой получилось, но это не шутка, это просто Господь нас так подвел. И мы взяли мальчика тоже с нашего же детского дома, взяли его для мужа, чтобы он ему помогал, а в итоге получилось, что... Я его взяла для себя опять-таки, потому что ему больше нравится блины печь, чем муж помогать.
Чудесно, чудесно. Вы очень позитивны. Позитивен Сергей, ваш муж позитивный. Вы, и на самом деле те, кто слушал нашу программу, они это тоже поняли и услышали. Спасибо большое, Валентина. Программа наша подошла к концу. А я напомню, что провела программа Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Валентина Сазонова. Валентина, до свидания.
До свидания.
И все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».